Радио «Вера» представляет.
Глава пятая. Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась вовсю прополую, и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк, какую баню задал! Смотри ты какой!» Тут много было посолено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний, попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще в сердцах. К тому ж дело было совсем не шуточное. «Что ни говори, — сказал он сам себе, — а не подоспей, капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет Божий взглянуть. Пропал бы, как валдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени». Герой наш очень заботился о своих потомках. «Эко скверный барин, — думал про себя Селифан, — я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это. Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен кормить. Потому что конь любит овес. Это его продовольство. Что примером нам кошт, то для него овес. Он его продовольство». Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве. Не только гнедой и заседатель, но и сам Чубарый был не в духе. Хотя ему на части доставался всегда овес похуже, и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавший прежде: «Эх ты, подлец! Но однако ж это все-таки был овес, а не простое сено». Он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корыться к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особливо, когда Селифана не было в конюшне. Но теперь одно сено нехорошо. Все были недовольны. Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска шестериком коней, и почти над головами их раздались крик сидевших в коляске дам, брани и угрозы чужого кучера. «Ах ты, мошенник эдакой! Ведь я тебе кричал в голос! Сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так раскакался? Глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи. Но не тут-то было, все перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, 16-летняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее округлился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какую-то прозрачную белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца. Ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы. Все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут и, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводье назад, чужой кучер сделал то же. Лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши по стромке. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положив свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами. На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастью, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика — сущая благодать, все равно, что для немца газета или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. По стромке отвязали, несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться, словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только сколько ни хлестал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый на перерыв совался с советом. «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного. Садись, дядь Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или лучше на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было. Ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой!» — кричали мужики. «Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй». Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черную, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотой сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет!» — кричали мужики. «Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутом вон того, того солового! Что он корячится, как карамора!» Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливание, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявший терпение, прогнал и дядю Митяя, и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватили, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на видение, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато бедных и неопрятно плесневеющих низменных рядов ее, или среди однообразных ладных и скучно опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явление, не похожее на все то, что случилось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувства, не похожие на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. И везде поперек каким бы ни было печалям из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и также скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь 20-летний юноша, гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще, и, Боже, чего бы ни проснулось, ни зашевелилось, ни заговорило в нем. Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распекание за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что не есть в мире. Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительные, не так безотчетные и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабешка», — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. «Но ведь что главное в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто. Она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать. Она может быть чудо, а может выйти и дрянь. И выйдет дрянь. Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки». В один год так ее наполнит всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается, наконец, сама и кончится тем, что станет, наконец, врать всю жизнь, и выйдет просто черт знает что. Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил. А любопытно бы знать, чьих она. Что, как ее отец, богатый или помещик почтенного нрава, или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если положим этой девушке да придать тысячонок 200 приданного, из нее мог бы выйти очень-очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека. 200 тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя. Зачем в продолжении хлопотни около экипажей не разведал от форейтера или кучера, кто такие были проезжающие? Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету. Деревня показалась ему довольно велика. Два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева. Посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темными, или лучше, дикими стенами. Дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии. хозяин – удобство. И, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстую деревянную решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшне, сарае и кухне были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво. Не было керченых стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельнице да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица — женское венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувшие оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто «Прошу» и повел его во внутренние жилья. Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета. Рукава длины, панталоны длины, ступнями ступал он и в кривь, и в кось, и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что и есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего плеча. Хватило топором раз — вышел нос, хватило в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши «Живет!». Такой же самый крепкий и надиво стаченный образ был у Собакевича. Держал он его более вниз, чем вверх, шеи не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую. «Медведь! Совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение! Его даже звали Михаилом Семеновичем!» Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собой этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства. Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресло, сказавший опять «Прошу». Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. «Маврокордата», в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миауле, Канаме, Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно, каким образом и для чего поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героине греческая Бабелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бабелины у самого окна висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гости и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце, с лентами, перекрашенными домашнюю краскую, вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма. «Это моя Феодулия Ивановна», — сказал Собакевич. Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом. «Душенька, рекомендую тебе», — продолжал Собакевич, — «Павел Иванович Чичиков. У губернатора и почмейстера имел честь познакомиться». Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже «прошу», и, сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью. Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бабелину и дрозда в клетке. Почти в течение целых 5 минут все хранили молчание. Раздавался только стук, производимый носом дрозда, дерева, деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже, в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на принелепых 4 ногах, совершенный медведь. Стол, кресло, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил «И я тоже Собакевич» или «И я тоже очень похож на Собакевича». «Мы о вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича», — сказал, наконец, Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора. «В прошедший четверг. Очень приятно провели там время».
«Да, я не был тогда у председателя», — отвечал Собакевич.
«А прекрасный человек».
«Кто такой?» — сказал Собакевич, глядя на угол печи.
«Председатель».
«Ну, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил».
Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал. «Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек».
«Губернатор превосходный человек?»
«Да, не правда ли?»
«Первый разбойник в мире».
«Как? Губернатор-разбойник?» — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. «Признаюсь, этого я бы никак не подумал», — продолжал он. «Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много». Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.
«И лицо разбойниче», — сказал Собакевич. «Дайте ему только нож, да выпустите его на большую дорогу. Зарежет! За копейку зарежет!» Он, да еще вице-губернатор. Это Гога и Магога.
Нет, он с ними не в ладах, подумал про себя Чичиков. А вот заговорю я с ним о полицеймейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, сказал он, мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый, в лице видно что-то простосердечное.
«Мошенник», — сказал Собакевич очень хладнокровно, — «продаст, обманет, еще и пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники, весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы». Один там только и есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья.
После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий, Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться. «Что ж, душенька, пойдем обедать», — сказала Собакевичу его супруга.
«Прошу», — сказал Собакевич. Засим, подошедший к столу, где была закуска, гости хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на 4 прибора. На 4-е место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме, что-то без чепца, около 30 лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову. Их почти готов принять за мебель. И думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст, а где-нибудь в девичьей или кладовой окажется просто ого-го. «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Эдакой няни», — продолжал он, обратившись к Чичикову, — «вы не будете есть в городе. Там вам черт знает, что подадут».
«У губернатора, однако ж, не дурен стол», — сказал Чичиков.
«Да знаете ли, из чего это все готовится? Вы есть не станете, когда узнаете».
«Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны».
«Это вам так показалось? Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналье-повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца».
«Фу, какую ты неприятность говоришь», — сказала супруга Собакевича.
«А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват. Так у них у всех делается. Все, что не есть ненужного, что акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп. Да, в суп, туда его».
«Ты за столом всегда эдакое расскажешь», — возразила опять супруга Собакевича.
«Что ж, душа моя», — сказал Собакевич, — «если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа». «Возьмите барана», — продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Это бараний бок с кашей. Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по 4 на рынке валяется. Это все выдумали доктора, немцы да французы. Я бы их перевешал за это». Выдумали диету лечить голодом. Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят. Нет, это все не то. Это все выдумки. Это все... Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. Толкуют просвещение, просвещение. А это просвещение фук. Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина, всего барана тащи. Гусь, всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. «Да», — подумал Чичиков, — «у этого губа не дура». «У меня не так», — говорил Собакевич, вытирая салфеткой руки. «У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».
«Кто такой этот Плюшкин?» — спросил Чичиков.
«Мошенник», — отвечал Собакевич. «Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом».
«Вправду?» — подхватил с участием Чичиков. «И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве?»
«Как мухи мрут».
«Неужели как мухи? А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?»
«В 5 верстах».
«В 5 верстах?» — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. «Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?»
«Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке», — сказал Собакевич. «Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему».
«Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест», — отвечал на это Чичиков. За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк, ростом в теленка, набитый всяким добром, яйцами, рисом, печенками и не весь чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился. Но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье. Ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами: «Я хотел было поговорить с вами об одном дельце». «Вот еще варенье», — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком. «Редька, вареная в меду».
«А вот мы его после», — сказал Собакевич. «Ты ступай теперь в свою комнату. Мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем».
Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах». И хозяйка ушла.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.